18.
«Высадите меня здесь, сэр», — попросила Сэмми, когда они подъехали к одному из элегантных домов из Честера. И хотя в доме не горели окна, лужайку заливал свет, потому что участок находился вплотную к куполу, и по ту сторону границы между Честерсмиллом и Харлоу горели яркие прожектора.
«Хотите взять пиво на дорожку, мисс Лу?»
«Нет, сэр, я уже в конце пути».
Хотя это было не так. Ей еще предстояло вернуться в город. В желтом свете прожекторов Олден Динсмор выглядел 85-летним стариком, а не мужчиной 45 лет. Она никогда не видела такого грустного лица. За исключением, возможно, собственного, в зеркале больничной палаты, из которой она отправилась в это путешествие. Сэмми наклонилась и поцеловала его в щеку. Щетина уколола губы. Он поднес руку к месту поцелуя и чуть улыбнулся.
«Сейчас вам надо ехать домой, сэр. У вас жена, которую надо поддержать, и другой мальчик, о котором надо заботиться».
«Наверное, вы правы».
«Я права».
«А с вами ничего не случится?»
«Нет, сэр».
Она вылезла из кабины и повернулась к Олдену.
«Вы поедете?»
«Попытаюсь».
Сэмми захлопнула дверцу и постояла в самом начале подъездной дорожки, наблюдая, как он разворачивается. Одно колесо пикапа угодило в придорожную канаву, но та была сухой, и Олден выбрался на проезжую часть. Покатил к шоссе номер 119, сначала выписывая дуги. Потом задние огни двинулись по прямой с незначительными отклонениями. Олден ехал посреди дороги, трахая разделительную линию, как сказал бы Фил. Но Сэмми подумала, что это даже хорошо. Часы показывали 8:30. Уже стемнело, и она не думала, что Олден кого-нибудь встретит. Когда задние огни пикапа исчезли из виду, Сэмми зашагала к темному дому. Он, конечно, не мог сравниться со старинными особняками на вершине холма у городской площади, но выглядел куда лучше тех домов, где жила она. И внутри все было такое красивое. Однажды она побывала здесь с Филом, в те далекие дни, когда он продавал немного травки и варил за трейлером немного мята для собственных нужд. До того, как у него возникли странные идеи насчет Иисуса, и он начал ходить в ту говенную церковь, прихожане которой верили, что в ад попадут все, кроме них. С религией начались все беды Фила. Религия привела его к Когинсу, а Когинс или кто-то другой превратил его в шефа. Люди, которые жили в этом доме, не употребляли мет. Наркоманы, подсевшие на мет, не смогли бы долго жить в таком доме, потому что все деньги, которые следовало выплачивать по закладной, ушли бы на наркотик. Но Джек и Майра Эванс любили время от времени покурить травку, и Фил Буши с радостью ею их снабжал. Они были милыми людьми, и Фил вел себя с ними соответственно. Тогда он еще мог вести себя с людьми по-человечески. Майра угостила их кофе со льдом. Сэмми уже месяцев 7 или чуть больше носила под сердцем Литл Уолтера, так что живот лез на нос. И Майра спросила ее, хочет она девочку или мальчика, ни в коей мере не глядя на нее свысока. Джек увел Фила в маленький кабинет, чтобы расплатиться с ним. Оттуда Фил ей крикнул: «Крошка, ты должна на это взглянуть!» Как же это было давно! Сэмми попыталась открыть парадную дверь. Заперта. Она подняла один из декоративных камней, которыми Майра обложила цветочную клумбу перед панорамным окном, и встала перед ним с камнем в руке. Потом решила не бросать его, а обойти дом сзади, потому что в ее теперешнем состоянии, скорее всего, не сумела бы забраться в дом через окно. А если бы и сумела, и осторожно, то могла сильно порезаться осколками стекла, и эти порезы способны были помешать ее планам на вечер. Опять же, дом красивый, и ей не хотелось его уродовать без крайней на то необходимости. И Сэмми таки без этого обошлась. Тело Джека увезли, тут в городской жизни ничего не изменилось, но никто не удосужился запереть дверь черного хода. Сэмми вошла. Генератором Эванса не обзавелись, и в доме было темнее, чем в заднице енота. Но на кухонной плите лежала коробка спичек, и первая, которую зажгла Сэмми, осветила ручной фонарик на кухонном столе. Он работал отлично. Луч обнаружил на полу пятно, вроде бы крови. Сэмми торопливо отвела фонарь в сторону и направилась к кабинету Джека Эванса. Он находился рядом с гостиной, крохотная клетушка, в которой хватало места только для письменного стола и застекленного шкафа. Сэмми прошлась лучом по столу, потом подняла фонарь, и свет отразился от стеклянных глаз охотничьего трофея Джека, которым тот очень гордился. Головы лося, подстрельного им в ТР 93 годами раньше. Фил тогда позвал ее, чтобы она взглянула именно на эту голову.
«В тот год я получил последнюю лицензию из тех, что разыгрывались в лотерею», — сообщил им Джек, — «и завалил его из этого карабина».
Он указал на стоящий в шкафу карабин. Устрашающего вида, с оптическим прицелом. Майра вошла в кабинет, лед позвякивал в ее стакане с кофе. Стильная, красивая, улыбающаяся. Женщина, какой Сэмми, и она это знала, никогда бы не стала.
«Он стоил слишком дорого, но я позволила мужу его купить после того, как Джек обещал, что в следующем декабре мы на неделю поедем на Бермуды».
«Бермуды», —
повторила теперь Сэмми, но ей так и не довелось съездить туда. Очень печально. Фил уже засовывал конверт с деньгами в задний карман.
«Карабин потрясающий, но не очень годится для защиты дома». «Об этом я тоже позаботился», — ответил Джек и пусть не показал Филу, как именно. Многозначительно похлопал по столу. «Прикупил пару чертовски хороших пистолетов».
Фил кивнул в ответ, не менее многозначительно. Сэмми и Майра тут же переглянулись, словно сказав друг другу: «Мальчишки, они всегда мальчишки». Сэмми до сих пор помнила, сколько удовольствия принес ей этот перегляд, позволил почувствовать, что она здесь своя, и, вероятно, в том числе и по этой причине пришла сюда, а не попыталась найти оружие в каком-то другом доме, ближе к городу. Сэмми проглотила еще таблетку перкассета, потом принялась выдвигать ящики стола. Ни один не заперли, как и деревянную коробку, которую она нашла в третьем по счету. В коробке лежал автоматический пистолет 45-го калибра Springfield HD, один из двух пистолетов, покончившего с собой Джека Эванса. Сэмми достала пистолет, немного повозившись, вытащила обойму. Убедилась, что оружие полностью заряжено. Запасная обойма лежала в ящике. Сэмми взяла и ее. Вернулась на кухню, чтобы найти пакет, в который могла положить находку. И, разумеется, ключи от того автомобиля, что стоял в гараже Джека и Майры. Она не собиралась возвращаться в город пешком.